Здравствуйте, вы включили ежедневный подкаст «Медузы» о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Мое имя Владислав Горин, имя уважаемого собеседника Денис Коротков, журналист центра «Досье». Рад вас приветствовать, дорогой Денис.
Здравствуйте, Влад.
Мы встретились, чтобы поговорить о группе Вагнера за морем, в том смысле, что, по всей видимости, в России и в Украине этой группе наемников больше работать не получится, а вот ближневосточные и африканские дела структура Пригожина сможет вести, зарабатывать там кровавые деньги по принципу такой колониальной компании из прошлого. Хочу вас про все это расспросить, где группа Вагнера присутствует, как зарабатывает, какую роль играет в этих странах, насколько это важно для Москвы. Но сперва, дорогой Денис, а вы злопамятный человек? Было у вас приятное чувство, что те, кто угрожал вам лично несколько лет назад, теперь уходят в закат, точнее уплывают, а вы сидите на берегу и вот как в том известном выражении про труп врага смотрите на него?
Ну, во-первых, на память я, конечно, не жалуюсь. Только вот оснований для радости или для злорадства я не наблюдаю совершенно. Если бы господина Пригожина арестовали и судили в России, и то при нынешней российской власти это очень мало бы чего значило, потому что тут очень быстро пришлось бы выйти на самих себя. Дело не в Пригожине. Дело в том, кто позволяет ему это делать. Сам по себе Пригожин, если бы его не допустили к вот этой огромной бюджетной кормушке, если бы ему не позволили открыто совершать преступления и в России, и за рубежом, оставался бы управляющим, может быть, даже неплохого ресторана и хозяином. Поэтому не в Пригожине дело.
Хорошо, про это еще поговорим, про то, чего стоит Пригожин без вот этой государственной машины, без казны, без вооруженного снабжения со стороны вполне себе армии Российской Федерации. Но про географию ЧВК, про его заморские дела. Когда Пригожин в конце мая 2023 года, еще до мятежа, уже на пике или в пике своей вот этой безудержной медийной активности давал интервью политтехнологу Константину Долгову, дело происходило в помещении с географической картой. За спиной у Пригожина висела такая. И, в общем, в кадре была видна в основном Африка, и весь этот континент был истыкан цветными канцелярскими кнопками. Повторюсь, кадр был выстроен так, что видно было только Африку, включая Мадагаскар. Но если поднять взгляд выше, если присмотреться к тому, что видно, если вспомнить, что и в Латинской Америке в Венесуэле ЧВК Вагнера присутствует, то мы где обнаружим эти точки? Где сейчас ЧВК Вагнера присутствует?
Основная часть ЧВК «Вагнера», во всяком случае, такая, как она стала с 2022 года, сейчас присутствует, скорее всего, по домам. Но если брать зарубежные точки, да, это прежде всего Центральноафриканская Республика, Мали, в определенной степени Судан, в очень определенной, пока еще Сирия, Ливия, безусловно, пока еще. Но другие страны африканского континента, я бы не стал говорить, что именно ЧВК Вагнера. Скорее можно говорить о других структурах Пригожина. Хотя, естественно, работа ведется, и его интерес проявлялся и ко многим другим странам. Это было и Мозамбик, и Чад. Но если мы говорим именно о военном присутствии, о серьезном, более-менее военных контингентах, то в Африке это Центральноафриканская Республика, Мали, Ливия, и очень ограниченном смысле Судан, о чем мы можем поговорить.
Я про Сирию хотел бы сперва начать, потому что, очевидно, помимо Украины, для которой в 2013-2014 году эта структура создавалась, в Сирии было большое присутствие, и когда был мятеж, вроде бы Министерство обороны РФ пришло к наемникам там и нейтрализовало их, чтобы они не могли никак поддержать, никак участвовать в происходящем. А в Сирии что сейчас происходит в смысле пригожинского присутствия?
Точных цифр я вам не дам, но, конечно, нейтрализовать там особо некого, да? Потому что Сирия в последние годы служила, прежде всего, логистической точкой, базой подготовки, переформирования и так далее. И охрана ранее завоеванного. Там нет больших контингентов, я думаю, что там меньше 500 человек в настоящий момент, потому что это охрана месторождений, это логистические вопросы, это база подскока, собственно говоря, да, через которую поток людей и грузов направлялся в Африку, через Ростов или через Москву, ну, различные есть логистические варианты. И там некого нейтрализовывать, их не надо нейтрализовывать. Все, что находится в Сирии, как, впрочем, и в Африке, оно находится в огромной зависимости от российской армии просто в силу географии. С одной стороны, а с другой стороны, там контингент не имеет численности и вооружения достаточной, чтобы представлять военную какую-то угрозу. То есть, в отличие там, от 2016 или 2017 года, когда там находился контингент 1,5-2,5, может быть, даже 1000 человек, вооруженные тяжелым оружием, там, с артиллерией, с танками, каково, собственно говоря, и сыграло основную роль в боевых действиях против ИГИЛ, то сейчас там некем воевать. Эти люди способны выполнять свои задачи, но что же они могут сделать, и главное, против кого и зачем, кстати говоря, да? То есть захватить власть в Сирии, ну, это не Центральноафриканская Республика Сирия. Там все намного-намного сложнее, огромное количество различных сил и интересов. Сирия – это же не государство, которое управляется Башаром Асадом. Да? Это территории, которые управляются самыми различными людьми, которые формально подчиняются Асаду, не говоря уже о курдах, не говоря уже об иранцах, не говоря уже о турках, не говоря уже о Соединенных Штатах Америки, которые также там присутствуют, поддерживая курдов, и так далее, и так далее. И с этими сотней другой человек там делать нечего. Только поддерживать статус-кво, выполнять свои функции – это да. А насчет переподчинения, ну, здесь тоже все не так просто. Пока что у меня нет достоверной информации о вот этих вот рейдерских захватах, скажем так, и о переходе денежных потоков. Слишком мало прошло времени, я думаю, что еще они еще и сами не определились.
Вы сказали про месторождение и про денежные потоки. То есть ЧВК Вагнера, то, что взяли в период борьбы с ИГИЛ, в период гражданской войны на стороне Башара Асада, выступала Российская Федерация, в частности, руками ЧВК Вагнера, они с этого чего-то имеют. Ну, то есть это та же схема, которую мы видим и в других странах. Есть месторождение, есть денежные потоки, и эти средства идут в том числе в пользу ЧВК Вагнера.
Я бы не сказал в пользу ЧВК Вагнера, да, в экономическом плане ЧВК Вагнер вообще не субъект абсолютно никакой. Поэтому правильнее говорить о Конкорде, а еще точнее о Пригожине, потому что все эти вещи принадлежат одному человеку. В Сирии там была в чем схема немножко уникальная, да, что там прежде чем что-то поиметь, надо было что-то отвоевать. И вот в конце 2016 года были достигнуты договоренности, положенные на бумагу, между прочим, в здании Российского Министерства энергетики, о том, что общество с ограниченной ответственностью Европолис, ну, то есть очередная ширма, используемая господином Пригожиным и созданная, собственно говоря, для этого, ну, Российское общество с ограниченной ответственностью, ведет боевые действия, и с тех нефтяных газовых месторождений, которые она завоевывает, освобождает от Исламского государства, она получает долю в 25%. Это сверх оплаты, да, то есть боевые действия оплачиваются отдельно, не знаю по каким тарифам, просто не знаю. Хотя есть, конечно, некие свидетельства о том, что Сирия якобы оплачивала одни деньги, а до бойцов доходили другие, но это неподтвержденная информация, да, тем более, что оплата включает не только зарплату бойцов, но и материально-техническое снабжение, оружие, боеприпасы и так далее, которые тоже приходили к Вагнеру, особенно в 2016 году через сирийскую сторону. Вот. А дальше после этого месторождения добывают определенное количество нефти или газа, перерабатывают, и после вычета роялти, то бишь обязательной доли сирийского правительства, из оставшегося Пригожин должен был получать 25% в натуре или в стоимости. К 2019 году это было примерно 20 миллионов в месяц долларов США. Но, насколько нам известно по определенным документам, и в 2020 и 2021 году господин Пригожин имел некие проблемы, потому что сирийцы некачественно соблюдали свои обязательства. В абсолютных цифрах неизвестно, но недовольство явно проявлялось, говорилось о задержках платежей, о нарушении графика и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому более точно сказать нельзя. Ну, вот если официально по бумагам, личная прибыль господина Пригожина от этого составляла 1 000 000 000 рублей в год. То есть у вот этого общества с ограниченной ответственностью Европолис, единственным участником этого общества с ограниченной ответственностью было акционерное общество Нева и есть. В свою очередь у акционерного общества Нева два акционера. 0,1% принадлежит директору господину Валерию Чекалову, известному менеджеру господина Пригожина, одному из ведущих. Остальные 99,9% принадлежат господину Пригожину. Его дивиденды за прошлый год составили чуть больше 1 000 000 000 рублей. Но это на самом деле не может говорить вообще ни о чем совершенно абсолютно, потому что это не конвенциональное акционерное общество с прозрачной отчетностью и распределением дивидендов, да, и какова действительная расходная часть, они показаны в отчетности, мы не знаем.
Про Сирию понятно, спасибо, что объяснили. Можете рассказать про Ливию и что сейчас там происходит, в какой степени присутствует Евгений Пригожин и, собственно, ЧВК Вагнера как боевой инструмент? Вы хорошо сделали, что поправили меня, да, что мы разделяем ЧВК Вагнера и бизнес-интересы Евгения Пригожина. Много писалось про то, что там тысячи человек, в том числе с авиацией, я про Ливию говорю, участвуют. И хочется понять, что, во-первых, сейчас, во-вторых, можно ли как-то генерализировать и говорить про то, что есть условные североафриканские сценарии, вот как в Сирии, в Ливии у этих структур, а есть центральноафриканские, все, что южнее Сахары, там несколько по-другому себя ведут наемники, с другими задачами сталкиваются, ну, то есть меньше приходится воевать, больше охранять промышленные объекты и бороться с партизанским движением, с инсургентами, контролировать инфраструктуру, ну, то есть больше функции телохранителей, что ли, да, чем участников полноценного конфликта.
Не думаю я, что вот так можно, вот как вся Африка, да, она расчерчена по линейке картами. Вот так и мы, значит, проведем вот здесь границу, где по Сахаре, скажем. Вот здесь играем, здесь не играем, здесь рыб заворачиваем. Везде все по-разному, и ситуация значительно отличается. Африка отличается от Сирии, различные страны Африки отличаются друг от друга. Но Ливия действительно характерна тем, что это, наверное, единственная страна Африки, где велись боевые действия полномасштабные. Да? Не действия против неких партизанских группировок, а общевойсковые бои с применением всех видов вооружений практически общевойсковых, включая артиллерию, ракеты системы залпового огня, авиацию и так далее, и так далее, и так далее. Чем характерна Ливия и что мне там не очень понятно, что там делает господин Пригожин? Нет, то есть что он там делает, это известно. Известно, что вообще-то на самом деле изучалась возможность взаимодействия не только с Хафтаром, но и с другими силами, каковых там как минимум 4, наверное, из которых Триполи далеко не самый главный. Проблема в чем? Что после неудавшегося больше 3 лет назад наступления на Триполи Хафтара, в котором активно участвовали силы господина Пригожина, и их отката, да, все немножко вроде как устаканилось. Все стороны, если не пришли к договоренностям, то как-то приняли, может быть, существующее статус-кво. Неделю назад, плюс-минус, по-моему, Египет с Турцией послов друг другу назначили. А это, в общем-то, это не Ливия, это две стороны, которые принимали участие в этом конфликте и противоборствовали. И да, когда говорим о тысячах, там более 2000 человек составлял контингент только, собственно, Вагнера. И приблизительно в 3 раза больше под управлением Вагнера было сирийских и местных наемников. Но после 2020 года этот контингент постоянно снижался. В 2020 году он там составлял 2000 небольших человек, уже весной 2021 года 1500 человек. Количество иностранных наемников уменьшалось еще сильнее. Сколько их конкретно сейчас там, я вам не скажу, потому что не знаю. Но это количество наверняка не увеличивалось. И более того, основные командиры, которые там участвовали в этих событиях, уже оказались в Украине. И что наиболее интересно, что опять-таки не очевиден совершенно экономический эффект. Потому что из документов мы видим, что менеджеры господина Пригожина докладывали, что Хафтаром все очень непросто. Потому что вроде как договоренности какие-то были про нефть. Но дальше не то, что протокола, дальше даже разговор о намерениях дело не дошло. Поэтому является ли для него ливийская история экономически выгодной, как, кстати говоря, и вся африканская, совершенно непонятно. Не исключено, что проект осуществлялся, возможно, даже и за собственный счет в надежде на будущие преференции, возможно, весьма широкие. Возможно, в качестве продвижения Российской Федерации на африканском континенте как государства за счет доходов от других предприятий, прежде всего от армейских контрактов с самой Россией. Поэтому не могу сказать, выгодно ли это экономически. Никаких сведений о том, что вообще от африканских проектов господин Пригожин имеет какой-то серьезный профит, просто нет.
Интересно, казалось наоборот, что это приносит деньги, в первую очередь Центральная Африканская Республика. Можете, опять же, в этом режиме такого обзора движения по карте рассказать, что там происходит в вашем издании? Можно посмотреть на карту Центральной Африканской Республики, которая тоже вся размечена присутствием ЧВК Вагнера.
А давайте поедем все-таки, если вы не против. если уж мы по географическому принципу, да, чтобы попасть из Ливии в Центральную Африку, надо вообще-то ехать через Судан.
Давайте, хорошо.
И вообще, чтобы куда-нибудь попасть, господину Пригожину в Африке, нужно все равно ехать через Судан. Нету другого пути-то, да? Центральноафриканская республика, она, как известно, центральноафриканская. Она вообще в центре, и туда вот, ну, никак больше. И начиналась-то вся история с Судана еще там весной 2017 года аж. Потому что, прежде всего, это логистика. Это транспортные потоки. Это порт вполне приличный, который позволяет принимать, ну, грузы практически любые, да. И это аэропорт, который, опять-таки, принимает, наверное, все типы самолетов. Ну, если не все, то уж Ил-76 примет. Это то, с чего начиналось, как путь в Африку прокладывался. Но Судан так и остался в большей степени транспортным коридором. То есть, если мы говорим о военном присутствии и о боевых действиях, то, несмотря на то, что писали некоторые коллеги зарубежные об участии Вагнера в тех двух переворотах, да, и непосредственной военной поддержке или, наоборот, неподдержке различных режимов, это все-таки не так, по нашим сведениям. То есть в Судане обеспечен транспортный коридор, обеспечена транспортная база. Люди господина Пригожина вели и ведут подготовку как сил быстрого реагирования, так и армии там, на базе под Хартумом. Чему-то их там пытаются научить. Получили лицензию на добычу золота компании «Мирой Голд», которая после того, как попала под американские санкции, ее там немножко переименовали, немножко перерегистрировали. Как раз там компания Пригожина была освобождена от выплаты этого роялти государству. Это золото каким-то образом уходит, в том числе контрабандой. Но экономической, опять-таки, эффективность этой истории неизвестна. Встречались оценки там миллиард долларов в год. Я ничего не понимаю. Там господин Пригожин не принес какую-то волшебную технологию добычи этого золота. Да? Его контингент в Судане на сегодняшний день, хотя он и врал, как всегда, что его там уже нету, ну, на всех четырех базах, которые у него там есть, в сумме ну, сотни-полторы человек, да, вагнеровцев. Его политологи, политтехнологи и прочее проиграли все перевороты, какие только могли, да, начиная от своего любимого диктатора, к которому они зашли, потом переметнулись другим. И сейчас там происходит вооруженное противостояние между силами быстрого реагирования и армией, которая говорит о том, что политтехнологии не сработали. Поэтому в качестве гениального политтехнолога он тоже там вряд ли нужен. То есть что, ему этот миллиард дарят? Потому что он хороший человек или что? Не складывается картинка немножко. Этот вечный торг из-за военно-морской базы, которую почему-то называют военно-морской базой все время, которая якобы должна быть там построена Россией, хотя в любом случае речь шла даже не о военно-морской базе, а о пункте технического обслуживания. Как была, так и остается разговорами. И сейчас Российской Федерации вряд ли до того, чтобы строить хотя бы пункт технического обслуживания. Дай бог транспортный коридор сохранить через этот самый Судан и удержать. То есть, если мы говорим о экономической выгодности. Когда господин Пригожин в одном из своих многочисленных интервью или комментариев даже несколько раздраженно говорил о том, что вот ему припоминают это суданское золото, я не исключаю, что эта откровенность таким образом прорвалась через раздражение, потому что действительно там может быть не так много денег, как предполагается. В Судане вообще было три проекта основных, ну, 3,5. Это кроме политтехнологов и обучения суданских военных, это золото и это сельскохозяйственный проект. То есть туда завозилось сельскохозяйственное оборудование, семенной фонд, создавались предприятия, пытались работать. И это все ушло в ноль. Это направление прекращено. То есть это получается чистый убыток, видимо, да, провальный проект. Поэтому он не готов сказать, сколько он довозит золота, сколько этого золота принадлежит именно ему. И почему у него есть сам Судан? Скорее, Пригожин должен платить Судану за обеспечение вот этого транспортного коридора, за возможность расположить там свои базы снабжения, чем Судан должен платить ему. Вроде как особо-то незачем. Потому что если говорить о том, что якобы там Пригожин поддерживал переворот, политтехнологи что-то, может, и пытались сделать. Но именно вагнеровские вооруженные подразделения никакого участия, насколько нам известно по документам, которые получены не одним путем, ни из одного источника. И вот там мы видим, что никакого участия в вооруженной борьбе вагнеровцы не принимали. Может быть, где-то что-то мы не знаем, но даже если мы что-то где-то и не знаем, когда мы говорим «я центр досье», да, то это участие было настолько точечным и незаметным, что его можно в расчет не принимать. А вот дальше мы действительно приезжаем в Центральноафриканскую республику. И вот здесь ситуация, опять-таки, в очередной раз совершенно отличается от того, что мы видим в Судане, от того, что мы видим в Ливии, от того, что мы видим в Сирии. Потому что вот это база, да. Наверное, господин Пригожин мечтал бы о такой базе в Судане, например. Потому что в Центральной Африканской Республике влияние его, если не безгранично, то крайне велико. Его вооруженные подразделения являются основой, ну, если и не стабильности, то хотя бы вот намека на стабильность удержания в этой стране. Его служащий является советником президента, это из позволения сказать, республики. И его вагнеровцы стоят выше местной там вооруженных сил, полиции и жандармерии. Но тут мы опять приходим к вопросу. Да, алмазные копии. И немножко золота. Слышим слово «алмазы», глаза загораются, да? Читаем про лицензии на золотодобычу на какие-то тысячи квадратных километров, говорим «ого-го». Это все, конечно, интересно, учитывая, что Центральноафриканская Республика известна как, наверное, может, не самая бедная, но одна из беднейших стран африканского континента. Если они имеют эти алмазные копии, что же они такие бедные? Я говорю даже не про страну. Я говорю про тех людей, которые стоят там у власти, про президента Тудра, да, про его министров. Господин Пригожин доплачивал этим министрам, известно, допустим, в 2018 году по 5000 долларов в месяц. Ну, это как-то немножко говорит о степени благосостояния этой страны. Опять-таки, сколько он оттуда вывозит, вот здесь вот точно не скажу. Но является ли, опять-таки, это экономически выгодным? Может быть, и является. Но даже если так, то вряд ли это превышает самоокупаемость слишком сильно. Это постоянно воюющая страна. Это страна, которая имеет очень неблагоприятный климат. Да? Люди там болеют лихорадкой, малярией и так далее, и так далее, и так далее. И об этом мы видим из-за счет самого Вагнера. И главное – это логистический тупик. Все полностью зависит, опять-таки, от Судана. Это все деньги, это расходы. У меня нет ответа, насколько это выгодно экономически, но очень на это не похоже. Тем более, что, как говорят наши собеседники, господин Пригожин хотя и пытался нанимать, ну не пытался, а и нанимал соответствующих специалистов и по геологоразведке, по добыче, по переработке, но не являясь специалистом и не имея опыта в этом деятельности, как нам говорят, понаделал много ошибок. Но Центральная Африканская Республика, и все-таки повторюсь на тем, что в отличие от того же Судана, там он, если и не хозяин, то занимает крайне влиятельное положение.
Спасибо за это объяснение. Ну, я предложил бы последний раз взглянуть на карту и потом попробовать все это суммировать. Когда мы читаем про Пригожина, ну, минимум еще несколько стран называются как места присутствия его и его наемников. Мали, Мозамбик, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мадагаскар, Зимбабве, Ангола. Что-то из этого кажется вам существенным для того, чтобы упомянуть, обсудить?
Ну, в Мозамбике все как-то не очень хорошо у него получилось. Хотя говорят, что он там потерял 7 или 10 человек. На самом деле, по нашим данным, там их было 4 раненых, 1 погибший. И там какого-то заметного присутствия, влияния, тем более доходов нет. Так, единственной страной еще остается Мали, в которой я бы отметил заметное присутствие именно наемников, то есть вооруженной силы. Да? Но чем Мали за это может платить? Коллеги пишут что-то там про 100 миллионов долларов. У меня таких сведений нет, и я очень сомневаюсь в подобных возможностях Мали. В остальных случаях, во всех странах, которые вы перечислили, скорее есть попытки политического влияния. То есть действия политтехнологов, политконсультантов, медийных советников и так далее, и так далее, и так далее. То есть там нет вооруженной силы. Как-то мы пытались прикинуть, сколько вообще может находиться точек именно вагнеровцев, да, там. И мы сказали, да, то есть вот когда, опять-таки, иностранные коллеги говорили о 40 военных базах Вагнера в Африке, ну да, это так, только смотря что считать базой. Если считать базой некий опорный пункт с 5-10 вагнеровцами и полусотней местных солдат, то да, можно считать и 40, примерно столько и получается. Но военное присутствие – это все-таки Центральноафриканская Республика, пока еще Ливия, Мали. ну и в ограниченной степени Судан, хотя там военное присутствие, это, в общем-то, охрана складов, база подготовки местных военных и парочка застав, да.
Хорошо, про Венесуэлу имеет смысл поговорить? Сообщалось о том, что несколько сотен наемников ЧВК Вагнера в качестве охраны Мадуро присутствуют. Ну и большой друг, да, в Латинской Америке Российской Федерации – Венесуэла.
У меня нет конкретной информации по Венесуэле, во всяком случае по численности. Скажем так, контакты были, визиты были. Если бы там присутствовало несколько сотен человек – скажу так аккуратно, что мы об этом должны были бы узнать. Я могу ошибаться, но я полагаю, что там присутствие весьма ограниченное и, скорее, символическое.
Хорошо, предлагаю суммировать. Крайне интересно то, что вы сказали, поскольку это расходится с мнением, с материалами многих коллег, в том числе западных, которые пишут примерно следующее, что вот у Пригожина есть это заморское направление, оно чуть ли не основное, проекты, которые там, это как минимум самообеспечение, а чаще прибыльные, и в некотором смысле Африка субсидировала деятельность ЧВК Вагнера в Украине, то есть как бы финансировала войну этой организации в Восточной Европе. Вы говорите, что крайне сомневаетесь насчет доходности всех этих операций, насчет того, что это как бизнес может функционировать. Тут нужно разделить в таком случае ЧВК Вагнера и Пригожин. Сам он что-то лично имеет от ЧВК как бы на государственном довольстве, и у государства там какие-то есть свои соображения? Или как это устроено? Почему, на ваш взгляд, может быть такое мнение, что на ресурсах Африки Вагнер и ЧВК чего-то зарабатывают?
Я думаю, что как раз наоборот. Крайне неправильно разделять ЧВК Вагнера и другие направления бизнеса господина Пригожина. Наоборот, это все единый организм, во всяком случае, был до недавнего времени, включая и его огромные контракты на поставку питания для армии, для московских школ, его бывшую теперь уже медиа-империю, и его строительные бизнесы и прочее, и прочее, и прочее. Это один организм. И устойчивость всей вот этой вот структуры обеспечивали прежде всего космические контракты с российской армией. Космические по масштабу средств. И если он теряет эти контракты, пока непонятно, теряет или нет, судя по всему, теряет, и остается фактически исключительно с бизнесом группы Вагнера в Африке и Сирии, то очень большой вопрос, может ли он вывести этот бизнес на самостоятельную рентабельность, тем более на прибыльность и вообще на какую-либо устойчивость. Да? Мне кажется, судя по его риторике, потому что вел, что в 22-м году, особенно там осенью и зимой, господин Пригожин был бы счастлив, если бы его отпустили из Украины вместе с его группой и оставив ему зарубежные проекты, но при условии армейских контрактов. Да? И тогда вся эта структура имела бы прочный фундамент, постоянный денежный поток, за счет которого можно нивелировать все неудачи, временные или постоянные, и продолжать действовать дальше. И в любом случае получать прибыль, даже при отсутствии рентабельности иностранных проектов, прикрывая это все продвижением интересов России и возмещая все это за счет российского бюджета. А вот будут ли, еще раз повторюсь, эти проекты устойчивыми в отрыве от этих диких государственных российских денег, я далеко не уверен.
Если говорить про российские интересы, точнее про интересы Кремля и про вот эту логику влияния на континенте, а вы представляете, зачем это нужно? Ну, хорошо, присутствует вооруженная сила, но внушительную часть стран это просто пугает.
Не представляю. Я не знаю, зачем Российской Федерации и Центральноафриканская Республика. Я не знаю. Поднять флаг России над дворцом людоеда Бакаса? А кто его там увидит? Ввязаться в историю в Ливии, допустим, с какой-то точки зрения были бы шансы хоть что-нибудь победить, ну, может быть. Но только господин Хафтар тот еще политик, которого стоит поддерживать, потому что рассчитывать на его ответные шаги было бы слишком легкомысленно. Я не знаю, зачем Российской Федерации влияние в Мали. У меня нет ответа. Игрушки господина Путина, возможно. Мотивация господина Пригожина мне понятна как раз. Почему бы и не поиграть в геополитику, придать себе немножко значимости, немножко, много значимости, тем более не за свой счет. Господин Пригожин часто говорит, я все делаю за свой счет, ничего не делает за свой счет. Чуть ли не единственное, в чем господин Путин не соврал, что это деньги российского бюджета. Но зато все эти деньги идут на то, чтобы удовлетворить амбиции нескольких людей. Хотя пока что получается не очень хорошо. И даже эта цель как-то не достигается.
Когда вы читаете, ну, например, в «Политика» был этот материал, что вот теперь, после мятежа, неплохо бы вытеснить Пригожина из Африки, ну, там, силами американцев, других западных стран. Как вам кажется, это старая добрая большая игра, такой несколько неоколониальный мотив, он хоть сколько-то оправдан, или Западу было бы выгодно, чтобы ЧВК «Вагнера» в этих странах по-прежнему присутствовало, поскольку без Министерства обороны, без поставок оружия, без какого-то рекрутирования людей, без вот этой логистики, о которой вы говорили. Это все равно будет проблематично. Ну и, конечно, деньги, да? Все это скорее отнимает ресурсы у воюющей в Украине Российской Федерации или нет? Не бесполезно было бы западным странам Пригожина как-то потеснить в этих государствах?
Ресурсы отнимают, наверное, не такие уж большие. Если мы говорим о человеческих ресурсах, то 2-3 тысячи человек ничего не решат. Тем более, что их невозможно уже сейчас использовать в качестве отдельной структуры в Украине. А распыленные каким-то другим подразделением 2-3 тысячи человек – это ничто. А ресурсы? Ресурсы все равно разворуют. Какая разница? Имеет ли смысл сейчас странам Запада, значит, навалиться на пригожинские отряды в Африке? Ну, как навалиться? Я думаю, что политическая работа и прочее, она велась и ведется не переставая. Это нормально. Так же, она ведется всеми странами. А воевать незачем, неким и бессмысленно. За что воевать? За Центральноафриканскую республику? И что с ней потом делать? Потом ее кормить надо.
У меня есть последний вопрос. О скрытых, что ли, мотивах того, что происходит. Я понимаю, насколько это оценочно и предположительно. Об этом можно рассуждать. Что насчет личной коррупционной выгоды? Для чего, кроме каких-то странно понимаемых интересов Кремля и Российской Федерации в целом, может быть нужен пригожинский африканский проект? Кто на этом зарабатывает? Я по аналогии могу спросить. Ну вот был Донбасс после 2014 года. Как бы самостоятельное образование, как бы внешнеполитическая игра, хотя весь мир понимал, да, как это все устроено. Но еще это было безумным праздником обогащения для кремлевских бюрократов, не только кремлевских, для спецслужб, потому что черная дыра, в смысле расходования казенных денег, это самое лучшее, что можно представить для коррупционера. Вот, кажется, Африка и вагнеровское присутствие там тоже такая возможность. В случае с Пригожиным в Африке, кто помимо него на этом еще здорово зарабатывает, кому это интересно и кто хотел бы, чтобы это длилось и длилось?
А вот, наверное, как раз никому-то не интересно. Я думаю, в том числе поэтому господин Пригожин вызывал столько лет такое сумасшедшее раздражение армейского руководства, потому что оно от этого было от всего немножко отстранено. Нет, есть конспирологические версии, что в джунглях Центральноафриканской Республики лежит сундучок с алмазами господина Путина, который господин Пригожин туда отвез, там охраняет. Но это было бы совершенно непонятно зачем. Да? Да нету там, мне кажется, никаких коррупционных интересов, никаких высших лиц Российской Федерации. Есть, конечно, маленькие гешефты самых различных чиновников, самого различного уровня. Но это не те деньги, из-за которых можно устраивать войну. Да? Так же, как и Донбасс. Естественно, там разворовали все, что могли. Но не считаете же вы, что это было целью этого проекта? Это было, так сказать, косвенное последствие. На войне украдут еще больше и уже воруют. Вот как ни странно, не вижу я здесь коррупции. Ну, точнее, не вижу я здесь коррупции как большой цели. Да? Естественно, что люди, особенно государственные, причастные к этому, своего не упустят. Но коррупция как смысл для России, для Путина, что там украсть, это скорее затратный проект, нежели чем доходный. И более того, я уверен, что невозможно осуществить лидерский захват африканских проектов Вагнера, там, условно говоря, Министерством обороны или неким структурам подконтрольным Министерством обороны, будь то частные, государственные или квазигосударственные, разворуют к чертовой бабушке все и провалят. В отличие от Пригожина, у которого внутри Вагнера и внутри Конкорд тоже воруют. Но все-таки он как собственник бизнеса как-то это контролирует и держит в каких-то рамках. А если это перейдет к какой-нибудь другой шараге под крылом Министерства обороны, да разворует все моментально.
Спасибо вам гигантское.
Ну, не за что. Спасибо.
Это был Денис Коротков, журналист центра «Досье». И, кстати, если вы хотите работать в «Медузе», в частности, в студии подкастов нашего издания, откликнитесь на вакансию. «Медуза» не так давно опубликовала объявление, в котором сказано, что мы ищем сразу двух редакторов, просто редактора и младшего редактора. Письмо с рассказом о себе можете отправить на адрес podcast@meduza.io. И если ваша биография, ваш опыт покажутся тем, кто рассматривает эти отклики любопытным, вам пришлют тестовое задание. Вообще неплохой, по-моему, шанс продвинуться по карьерной лестнице. Правда, есть одно ограничение. Из России работать категорически не получится. «Медуза», как вы знаете, нежелательная. Ну и мы не можем себе позволить, чтобы человек находился в России, подвергал себя опасности, если он с нами сотрудничает, если работает в нашем издании. Два мгновения, и почитаю ваши письма как раз с этого же ящика podcast@meduza.io. Захожу в ящик, и невозможно читать ваши письма. Очень много резюме уже. Зачем я еще сказал, что вы можете попробовать устроиться к нам на работу? По-моему, уже масса откликнувшихся. С другой стороны, хорошо, может быть, вы тот самый необходимый нам редактор или младший редактор. Итак, ваши письма. Маргарита написала про зерновую сделку. Был такой у нас эпизод. Начала читать и слушать «Медузу» с начала войны. Нашла вас в результате поиска различных источников информации, чтобы хоть как-то попробовать сложить более объективную картину происходящего. Многие источники с тех пор отпали, вы остались. Читаю вашу ленту новостей каждый день и слушаю все ваши подкасты. Спасибо вам за вашу работу. Спасибо вам, Маргарит, за ваше внимание. Никогда не писал никаких комментариев в СМИ, но после прослушивания подкаста «Россия снова угрожает отменить зерновую сделку» захотелось ответить. Скорее всего, это больше связано с растущим раздражением и недоверием к нашим канадским официальным СМИ. Не только у меня, а и у многих людей в моем окружении и за его пределами. Ваша гостья в подкасте заметила, что именно Путин выдумал нарратив про голодающие бедные страны Африки и так далее в связи с зерновой сделкой. Я со своей стороны вижу, что мы в своих канадских новостях только и слышали о том, что в случае провала договоренности по зерновой сделке Путин обречет бедные страны на неминуемый голод. Нам даже показывали страшные кадры уже сейчас голодающих людей некоторых стран Африки. Мы все время говорим про пропаганду в путинской России, но ее не меньше и на Западе. Выбора в нормальных источниках информации нет, что в Канаде, что в США. На выбор даны либо либеральные демократические в партийном смысле, либо консервативные республиканские СМИ. И тех, и других заносит, и слушать порой их уже становится просто невозможно. У каждой стороны есть своя адженда, и никто не стесняется манипуляций. В моем окружении много людей разных рас, национальностей, культурного бэкграунда, ЛГБТ. Многие из этого окружения говорят о том, что нет больше простого изложения информации и новостей. Новости теперь почти всегда подаются под соусом чего-то мнений. Если нам захочется послушать, почитать чей-то экспертный анализ той или иной ситуации, мы обратимся к колонке аналитиков. Замечают также, что создается ощущение, что сами СМИ нагнетают напряжение по определенным темам и искусственно создают или преувеличивают реальные проблемы в обществе. Кажется, что сами люди менее поляризованы в своих взглядах, чем СМИ пытаются это представить. А есть такое, Маргарита, я бы сказал, что это даже не вопрос цензуры или пропаганды, это вопрос качества свойств современных медиа, в том числе медиа в интернете, эмоции. Это такой ракет-носитель, который позволяет выходить за орбиты, вырываться из какого-то пузыря привычности, в том числе из пузыря информационного. И, конечно, многие этим пользуются. «Медуза», как вы знаете, старается не злоупотреблять, хотя мы тоже без эмоций никуда, мы тоже люди, и мы вынуждены тоже конкурировать на рынке информации с другими медиа, включая соцсети, которые крайне эмоциональны. По нашим заголовкам вы видите, да, что они бывают довольно желтые, кричащие, ну вот у этого подкаста в частности. Но когда вы заходите, я надеюсь, вы понимаете, что мы честно, по возможности спокойно и взвешенно стараемся говорить. Ну, я на это надеюсь, у нас есть, кажется, такая установка. Сергей предлагает тему, было бы интересно послушать эксперта и понять механизмы поворота вправо людей, которые уехали из России, оказались на новом месте после эмиграции, узнать, насколько это вообще распространенное явление, как оно устроено для последней волны эмиграции в РФ, может даже услышать советы по интеграции. Ох, дорогой Сергей, нас и так многие упрекают, а у нас все-таки большая часть слушателей из России, из Украины никуда не уехали, нет у них такой возможности, что мы стали медиа как бы эмигрантским. Я поэтому с большой осторожностью подхожу к этому. У нас не так давно был эпизод про тех, кто уехал, хотят ли они вернуться, какие у них ценности. Кроме того, несколько месяцев назад у нас был эпизод про особенности русской диаспоры и миграции в историческом разрезе, почему в том числе люди, которые уезжают, так плохо взаимодействуют друг с другом. И, кстати, это большой миф, а к последней волне это и не относится вовсе. В общем, может быть, эти выпуски вас утешат, а других слушателей я не хочу раздражать вот этой вот повесткой. Понауехали, и сейчас у вас свои проблемы, а мы здесь черти в чем, и вы про нас забываете. Нет, хочется все-таки находиться в общем каком-то пространстве с согражданами, с соотечественниками. Я вот себя уехавшим отказываюсь чувствовать, воспринимаю себя как бы временно отлучившимся, тем более, что ковид, в общем, приучил к тому же самому сидеть дома в шкафу и записывать этот подкаст. Слушатель по имени Энди написал нам письмо с темой «Украинский» с большой «и». «Привет, есть штука, которая больно режет в ваших разговорах с Дмитрием Кузнецом. В слове «украинский» он ставит ударение на, что воспринимается пренебрежительно. Я думаю, что это вопрос неправильной привычки, но для публичного спикера, мне кажется, было бы неплохо попробовать соблюдать норму, особенно в такой чувствительной теме. Повторюсь, я не обвиняю Дмитрия в ватности, но это ударение зачастую лакмус в определении политической позиции говорящего. Признает ли он независимое государство Украины или же говорит о некой окраине Российской империи? Вероятно. Спасибо. Ничего такого не говорит, не надумывайте. Это именно что языковая привычка. Я уже как-то на это отвечал, что вообще, мне кажется, дурным тоном воспитывать других людей. Если он так привык, пусть он так говорит. Я ему напомню про это еще раз, скажу, что для многих это болезненно. Конечно, мы стараемся и ударения, и сами формулировки выбирать наиболее нейтралистские, чтобы никого не задевать, никого не обижать. Но иногда, вы знаете, ударение — это просто ударение, в том числе неправильное. Масса людей говорят «обеспечение» вместо «обеспечения». Ну и что ж, теперь всех поправлять и говорить, что «как же так, что вы тут имели в виду, к чему вы хотите обратиться таким ударением?» Да ни к чему. Просто так говорится. Иногда это просто неправильное ударение, просто ошибка, просто особенности речи. И особенно, знаете, меня смущает это в тех случаях, когда разговор происходит с кем-то типа Дмитрия Кузнеца. Знаете, человек вообще-то вник в тему и стал настоящим экспертом, которому я лично доверяю больше всего в том, что касается войны. Он нейтрален, его мысли глубоки, его наблюдения замечательные, точны и крайне глубоки, и мы будем чего, придираться к одному ударению? Ну, один мой коллега вместо Шойгу говорит Шойгу. Тоже я его поправлял, и прямо во время эпизода он опять в это сползал. Ну, бывает. Такое бывает. Давайте я в качестве примирительного жеста пообещаю, что я лично буду стараться как можно меньше делать таких ошибок. Вот за собой я буду следить. За себя могу пообещать точно. Насчет того, что другие люди делают, ну, буду напоминать, но не могу гарантировать. И мне кажется, что это иногда несущественно, и можно быть немножко великодушным. Простите, почему-то задело меня это. Юрий написал, пусть это будет последнее сегодня письмо, и постараюсь в ближайшие дни догнать вас, все остальные ваши послания тоже прочесть. Итак, послание от Юрия из Гомеля. На контрасте после терапевтического выпуска «Что случилось?» хочу предложить тему для нового эпизода. Вероника Степанова, психолог-блогер-миллионник, когда-то завоевала популярность своей откровенностью. Сначала российского вторжения в Украину заняла российскую сторону конфликта, позиционирует себя как патриотка России, поддерживает войну. Тем не менее, это не мешает Веронике проживать с мужем и младшей дочерью в Мексике. Старшая дочь проживает в Соединенных Штатах и активно путешествовать по миру. В публичной активности Степановой прослеживается антиэлитаристский дискурс. Она обижена на Собчак и не упускает возможности, чтобы публично зацепить ее, неоднократно осуждала зажиточную и беззаботную жизнь детей российского олигархата, выражала обиду на свой маргинальный статус в официальной российской медиатусовке и высказывала недовольство предвзятым отсутствием помощи со стороны российского посольства в Мексике. Несмотря на то, что была обласкана публичным посольским вниманием в прошлом году, после недавнего нападения в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Нему, Вероника осудила агрессию, но тут же окунулась в анализ бессознательного Милашины, мол, почему человек хочет быть битым, однако не сделал того же в отношении тех, кто бьет. Кто такая Вероника Степанова? Что говорит о ее профессиональных и личных качествах такая публичность? В конце концов, как человек, в свое время вынужденно покинувший Россию из-за неких проблем мужа в стране, косвенно созданных путинским политическим и экономическим режимом, поддерживает этот же режим в развязанной им войне и выражает недовольство тем, что украинцы проявляют к ней агрессию. Критикуя либерализм, Вероника не гнушается его благами. Критикуя элитизм, Степанова отправляет свою младшую дочь учиться в престижную мексиканскую школу и устраивает на закрытый показ фильма «Барби», где Марго Робби для единственного селфи выбрала русскую девочку, дочь Степановой. Спасибо, Юрий. Мне кажется, что вы и так уже интересно рассказали, и портрет довольно понятен. Портрет человека, который занимается популизмом, который, вот мы в самом начале со слушательницей из Канады про это говорили, эксплуатирует эмоции и совершенно не стесняется быть непоследовательным. Потому что если ты эмоционален, то ты как бы отвергаешь логику, и все алгоритмы современных медиа, соцсетей, они только способствуют вот такому контенту. Ну, к черту ее, зачем ее популяризировать, и тем более персонаж, она кажется не настолько интересной, чтобы делать о ней эпизод минут на 30-40, а вы вот предельно интересно по делу и, по-моему, хорошо оценив, даже избегая каких-то ненейтральных оценок, все описали. Спасибо вам за это, предлагаю этим и удовлетвориться. Так, закрываю ящик, заваленный резюме. На сегодня только напоминаю, что «Медуза» существует за счет своей аудитории, то есть за ваш счет. Если вы хотите поддержать наше издание материально, не стесняйтесь, заходите на страницы support.meduza.io и save.meduza.io. Есть, правда, три условия. Во-первых, если вам это не по карману, пусть вы очень хотите нас поддержать. Нет, пожалуйста, думайте в первую очередь о себе и о своей семье. Это намного важнее. Мы уж как-нибудь протянем. Ну а не протянем, ну не беда. Чего мы все работу не найдем, что ли? Во-вторых, если Российская Федерация может узнать об этой транзакции, если, например, у вас счет в какой-то директории, которая автоматически обменивается с Россией финансовой информацией, тоже, пожалуйста, не надо посылать, только анонимно, только с такого иностранного счета, о движениях, по которым не узнает Российская Федерация, или криптовалюта. Третье. Если вы все-таки решились поделиться с нами своими честно заработанными деньгами, пожалуйста, лучше небольшими порциями и размазанно ежемесячно, там можно оформить именно регулярные пожертвования, чем сразу и много, поскольку регулярные пожертвования позволяют нам планировать наш бюджет, и это существенно в менеджерском смысле, в управленческом, облегчает задачу существования, поддержания жизни нашей редакции. Все, кажется, все сказал, понимаю, что это дежурные слова, но нужно их повторять, это важная вещь. Если я не напомню, как же вы все-таки после 100-тысячного напоминания решитесь, да ладно, пожертвую, ну задолбал уже попрошайничать. Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго и до встречи.